гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
Радиостанция «Говорит Москва», 25 января. Сейчас мы начинаем программу. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Дмитрий Потапенко, предприниматель и экономист. Дмитрий Валерьевич, добрый вечер.
Добрый.
Так, у
день.
Нас...
Ну, ведь день, вечер.
Вот, вот теперь все вроде бы мы слышим Дмитрия Потапенко. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать в Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Глава Сбербанка Герман Греф сегодня сказал, что следует поддерживать плавающий курс рубля. Критически важным он это назвал. Это, говорит, естественный компенсатор перекосов, которые возникают внутри экономики. Вы согласны с Грефом?
Ну, давайте так. Значит, господин Греф замечательный человек. Он, как говорится, глава Сбербанка, но, в общем, не ему решать эту всю историю. Это решает глава Центробанка и там,
соответственно, президент. Хорошо, тогда согласны ли вы с Центробанком?
Да, соответственно, плавающий курс. В общем, нас никто особо не спрашивает, скажем прямо, по-честному-то уж, если быть совсем. А говорить о том, можно ли зафиксировать курс или оставить его плавающим, вся проблема в России. Российской Федерации, что вне зависимости от того, будет ли фиксированный курс или будет плавающий курс, нас все равно обует. Как в том дурацком анекдоте, чтобы вы не одели на брачную ночь, в общем, с вас все равно поимеют.
Ну, тогда мы должны пытаться понять, когда нас обует меньше.
Нет, как раз по тому анекдоту, в общем, вы все равно этого не поймете. Поэтому, когда сейчас мне часто задается вопрос по поводу курса, ну, много предпринимателей спрашивают, там, когда я провожу какие-то встречи с предпринимателями или там, на закрытых советах директоров, я говорю, что сейчас, ближайшие 2-3 года, ключевым фактором является даже не столько курс рубля по отношению к доллару, ну или там к любым другим валютам, сколько валютные ограничения, которые, на мой взгляд, будут вводиться постепенно, чтобы у людей изъять как таковую, ну вообще, наличность, и мы эту новость с вами не зацепили, но она, если вы посмотрите, совсем недавно была двумя министрами озвучено, что нужно сокращать наличные, как таковые, хождение наличных.
Да нет, мы, конечно, зацепим эту новость про 600 тысяч, конечно.
Да, я просто как раз ее цепляю, потому что это вещи одного порядка. Именно я как раз, Юр, чтобы она как раз у людей укладывалась прям вот пазл не отдельно, а вот вместе.
Да что это за ограничения могут быть, которые, как я правильно, если я вас понимаю, которые нацелены на то, чтобы люди достали откуда-то из кармана или из-под дивана?
Чтобы у людей не было денег как таковых. То есть пока вы находитесь в режиме, скажем так, нравится вам это, не нравится, наличного денежного обращения, вы некоторым образом все-таки достаточно свободный человек. Когда деньги для вас представляют некую выписку, ну, зачастую электронную, где-то там, ну, в общем, вы человек достаточно подконтрольный. Поэтому вот эти истории, они как раз направлены только на это. А валютные ограничения, на мой взгляд, чтобы вот, если вы посмотрите, как развиваются события на денежном рынке. Сначала мы с вами принимаем участие, я еще четвертую новость в этот пазл хочу вам вложить. Мы принимаем с вами участие в таком флешмобе под называемым «Нарисую свой домик на резаной бумаге в 200 и 2000 рублей». Мы с вами активно в этом принимаем участие, рисуем свой домик. А у нас пенсионеры тоже принимают в этом участие, получают за это как раз 5 бумажек по 200 рублей в дополнение, вместо того, чтобы нормальные индексации. А потом идет Центробанк.
И смотрите, сейчас вы должны только немножко объяснить, что вы имеете в виду. Вы как-то так очень все.
Я комплектую прямо все новости, прямо один к одному, как пирамидку.
Что за 5 бумажек по 200 рублей, я
это
не понял.
5 тысяч рублей.
Ну, мне казалось, что 5 бумажек по 200 это 1000.
И 2 да, по 2.
А, вот так. Вот,
я
хорошо.
Еще я просто не закончил. Не суть. Ну, в общем, короче, вот резные бумаги нашим пенсионерам подбросят. А потом смотрим следующую новость, опять-таки, как пирамидку, на вот эту палочку, следующее кольцо. Это наш любимый Центробанк, о котором мы чуть выше сказали. Он за прошлую неделю изъял, по-моему, 3 лицензии у банков. Поэтому вот сначала нам с вами резную бумагу раздают, потом у нас ее же высушивают.
Подождите, но с другой стороны, ведь пенсионерам не проводили индексацию в нужный момент.
Конечно, да.
И не будут или любая... почему? Вот февраль, вот дней сколько осталось?
Да понятно.
Или это опять вы называете резаной бумагой?
Это будет резаная бумага.
А как вы определяете, это резаная бумага или это реальные деньги?
Все очень просто, мы с вами определяем. Вот когда мы... Зачем нам эти 200 и 2000 рублей? Ведь мы же сами себе...
Новые купюры в данном случае,
да,
вы
да.
об этом говорите.
Конечно. Так. Зачем нам эти... Эта бумажка? Чтобы что? То есть какие цели выполняет данная бумага? Никаких. То есть никаких персонифицированных целей нет. Более того, сами же центробанковские признаются, что в экономику впущено более 6 триллионов рублей. 6 триллионов рублей. Эту массу надо как-то высушить. А для того, чтобы ее высушить, нужно отзывать лицензию банков. Ну, ближайших...
Значит, наотзывали лицензию банков, хотите mm-hmm. сказать вы. Потом начнут своего рода в кавычках отзывать лицензию населения.
Ну, конечно. Но это же нормально. Согласитесь...
Каким образом? Как вы это себе видите?
Элегантная схема в том, что, вот, например, сейчас для того, чтобы купить валюту, в прошлом году, если вы вспомните, нужно уже было больше документов. Потом совершенно спокойно...
И сумма была больше.
Сумма была больше, но только все-таки документов у нас стало больше, надо предъявляться. Вспомните, мы с вами люди чуть-чуть старшего возраста, в общем, валюта не имела хождения. Потом идет закрытие, например, совершенно спокойно каких-нибудь операционных касс, и когда мы продаем только валюту, как пример, только в государственных или в банках, близких к государству. Оставляем, условно говоря, 10
там,
банков.
Там уже не те курсы, там безусловно. Уже другая система из количества необходимых документов.
Бинго! Полагайте,
бинго, говорит Дмитрий Потапенко. Присоединяйтесь, 7373948, телефон прямого эфира. Отшельник пишет, у нас в Германии, например, каждый оплачивает чем хочет по желанию, кто картой через электронную кассу, а кто наличными. И таким образом, кстати, отсылает нас к этой идее, очередной раз высказанной на прошедшей неделе, угу. что надо бы как-то сделать так, чтобы люди угу. крупные покупки хотя бы оплачивали безналичными. Пройдет, сработает?
Вы знаете, Юрий, дело в том, что крупные покупки это для большинства это был автомобиль. Сейчас стагнация на автомобильном...
Нет, дача, квартира.
Опять-таки, да, могу предположить, это совсем уж редкие покупки, все-таки это, наверное...
Не ежемесячно, это правда.
Раз в жизни зачастую.
Раз в 5 лет, если верить Федеральной налоговой службе, да? И когда говорят, что раз в 5 лет можно.
Раз в 5 лет, я думаю, что наш гражданин не покупает квартиру, я думаю, что...
Конечно, нет.
Честно говоря, я думаю, что это разовое событие, которое запоминается на всю жизнь, причем вся семья покупает эту квартиру. То есть я могу...
Хорошо, машина, 600 тысяч рублей.
Да,
пытаются хотя бы это.
А машину, на мой взгляд, да, совершенно спокойно вся эта история возможна к реализации, но при этом надо понимать, что сейчас и машина, в общем, становится из средства передвижения в предмет такой роскоши, потому что рынок, насколько я знаю, упал на 38% в общей сложности. То есть да, никакие марки, кроме, по-моему, корейской одной марки, не выросли с точки зрения продаж. Ну и, конечно, люксовые, как обычно. Я всегда преснопамятных 90-х следил, сколько продавалось обычно Toyota Land Cruiser. Ну, тогда было 100, сейчас 200.
Хорошо, таких покупок немного, но все-таки это предлагается. Какая это действенная мера?
Она ни к чему, но это для
единиц. А для чего тогда она
предлагается? Для единиц. Это же согласитесь, что количество покупок таких будет не очень большое. Но, опять-таки, это сушится денежная масса именно в резаной бумаге. Но она принципиально не поменяет. Это больше такой жест. Это жест.
Если это жест, вот когда мы смотрим на Bloomberg, который говорит про оборот российской розничной торговли, который продолжает уже второй год подряд сокращаться.
Больше уже, на самом деле. То есть мы как ритейлеры, могу сказать, наблюдаем это уже 26 месяцев.
Но вот с сушением резаных бумажек, это цитата из вашего, это как связано?
Напрямую абсолютно. У людей все меньше и меньше денег. Они все меньше и меньше покупают. То есть зачастую даже есть...
Но у людей становится этих бумажек меньше в результате роста цен.
Совместно. То есть у них растут цены, а при этом не растет... То есть как у нас обычно повышаются доходы населения? У нас...
Рост заработной платы в России продолжается уже 5 месяцев.
Это потрясающе. Только у нас рост заработной платы может быть, условно говоря, 5%, а рост цен на 25%. Это наше обычное развлечение наших феодалов, как они, мягко говоря, сначала, говорят, дают бабушке эти 5 тысяч рублей, но они эти 5 тысяч рублей потратят на еду, которая подорожала на 25%. Вот и все.
Люди наблюдают кризис, я цитирую,
да.
Это главный экономист российского офиса Bank of America Владимир Осаковский. Люди наблюдают кризис и активно экономят. Любой дополнительный доход стараются не тратить. Это помогает наращивать капитал, но ограничивает расходы. Люди капитал наращивают.
Я думаю, что люди не совсем наращивают капитал. Люди, если у них и появляются накопления, в чем я очень сильно сомневаюсь, они пускают это на, условно говоря, на какие-то, может быть, знаете, в регионах это до похоронных историй доходит, потому что людям сейчас... Я последнее смотрел исследование Рамира, сейчас на еду люди стали тратить, если раньше тратили 40-50%, то сейчас до 75%. Поэтому сейчас только на еду и ЖКХ. Больше не на... Даже ЖКХ многие не платят именно по причине того, что у них не хватает денег на предметы первой необходимости.
569-й пишет, что картой не пользуются, и заметил, что те, кто пользуется, не чувствуют, сколько потратили.
Это имеет момент психологический, особенно если...
Нет, но это имело психологический момент, когда вам первый раз карту показали.
Тем не менее, Юрий, к сожалению, нравится нам это, не нравится, но массовая психология, она такова, что когда ты не видишь деньги в руках, ты тратишь больше.
510-й пишет, волатильность, это же плавание. То есть курс рубля плавает туда-сюда. Экономисты говорят, что это хуже, чем если бы курс рубля стоял...
Волатильность, конечно, штука плавающая, только есть маленькое «но», мы с вами не сильно можем припомнить, когда он уплыл куда-то вниз. Сейчас очень многие как раз люди от феодалов, тоже там есть экономисты, которые говорят, ну вот смотрите, рубль был по отношению к доллару там 1,63 или 64, а вот сейчас он там 59. Ну, в общем, это, конечно, да, безусловно, это, наверное, офигительное укрепление.
Но было же 80, доходило и до такого.
Ну и было 27.
Стоит, давайте 67 копеек вспоминать?
Нет, 65-64 вспоминать не будем. Вся проблема заключается, что всего лишь в 2014 году был курс и 27, и 32. То есть это на очень коротком каком-то промежутке. А вот укрепление, так называемое, которое идет сейчас, оно достаточно спекулятивное. Потом будет, безусловно, просад. И я думаю, что до 65 доведут в ближайшее время.
Что такое будет просад и доведут до 65? То есть это абсолютно рукотворный процесс?
Процесс нашего рынка, так называемого валютного, который копеечный, конечно, он абсолютно рукотворный.
А именно потому, что он копеечный?
Конечно. Потому что он копеечный, и он очень сильно управляемый. То есть он управляемый несколькими финансово-промышленными группами, которые имеют отношение к государству.
Но вот нам эти 59 нынешних рублей, это плохо или хорошо?
Часть товаров, которые импортные, ну, скоропортящиеся, они чуть-чуть могут подешеветь, но только чуть-чуть. И подчеркну, это очень такой локальный эффект. Почему? Объясню. Цена товара, она же не фиксируется в долларе или в валюте. Она еще же зависит от тех издержек, которые несет как товаропроизводитель, логист и тот же самый ритейл, о котором мы говорим. Сейчас, два года назад, существовало 50 нетарифных так называемых сборов, сейчас существует 70. Многие предприниматели, да практически все, получили расчет кадастровой стоимости, в некоторых местах она выросла в 17 раз. Соответственно, даже если товар, по сути дела, упадет в цене, где-то там, ну, условно говоря, в Зубугорье, это не означает, что товар подешевеет. Товар,
наоборот, нынешняя кадастровая стоимость, она же честнее, ведь все же понимали, что рыночная стоимость, она более реальная цифра.
К сожалению, кадастровая стоимость, она тоже не честна, потому что во многих местах она завышена, то есть она завышена даже по отношению рыночной. Безусловно, вы правы в той части, что БТИшная, будем ее так называть, стоимость предыдущая была, ну, некорректная, скажем честно. А вот, но сейчас перегнули, но уже в другую сторону.
И есть... Но все-таки это ведь не... Ну, в любом случае, когда вводится что-то новое, есть перегибы на местах, и нельзя же сказать, что этих перегибов много, и они основополагающие.
Они очень сильно основополагающие, потому что... Почему? Потому что многие объекты являлись залогами в банке, и, соответственно, залогами либо обеспечением. И, соответственно, когда выросла стоимость, то выросли на эту стоимость и налоги. И этого очень много. То есть сейчас судебных разбирательств по росту кадастровой стоимости, ну, в среде, конечно, понятно, что предпринимателей, до граждан эта вся история еще пока не дотянулась. Сразу могу сказать, что граждане, вот, я думаю, по осени будут сильно обрадованы стоимостью их дачных участков, потому что там будет тоже та самая кадастровая стоимость.
Ну, в Подмосковье уже многие говорят о том, что они уже радуются.
Вы абсолютно правы, но просто пока еще это, наверное, не дошло до такого социального какого-то напряжения, но вы абсолютно правы.
Ну, хорошо, вы говорите, что у предпринимателей много разных выплат, число этих выплат растет, размер
нормально.
Выплат тоже растет, да. А перспективы-то какие?
У кого? У предпринимателей?
У предпринимателей, у общества, которое, кстати, очень не любит предпринимателей, несмотря на что.
Это нормально. То, что ли общество не любит предпринимателей, не
Все, Палыч пишет, все дотянулось, налог на дачу вырос в 18 раз.
Дотянулось. Извините, Палыч, к сожалению, значит, вы оказались... Вы попали. К сожалению, экономику осознанно наши феодалы, они подходят к ней как к некому такой истории рукотворной, в которой они могут управлять экономическими законами, как им хочется. Но, к сожалению, законы экономики, они абсолютно математичны, и да, какое-то время можно...
Но если они математичны, значит, ими можно управлять.
Не совсем так. Мы же не можем с вами дважды два там поменять, что это будет 6. Поэтому единственное, что есть, в отличие от чистой математики, экономика имеет еще временное изменение. И какое-то время можно, грубо говоря, поприжимать. Вот сейчас прижимают частный бизнес некоторым образом.
Сейчас это не началось ведь сейчас?
Поэтому... Да, это уже последние лет 10-15.
Поприжимают еще сколько?
Запас прочности в целом-то у экономики еще лет 8 есть, как точно.
877-я, Оля.
Оля, да.
Вы прогнозируете введение в этом году контроля за движением валюты и налога на валютные вклады?
В этом году вряд ли, потому что еще, Ольга, у нас экономика достаточно крепкая. Мы сколько бы ни говорили о различных каких-то коллапсирующих действиях на рынках, наибольшее, так скажем, напряжение в экономике возникнет после 2019 года, потому что сейчас, как мы сами понимаем, 2017-2018 год – это года предвыборные, и любые резкие какие-то, скажем так, изменения в доходах россиян не будут происходить. Они будут происходить таким медленным удушением. А в 2019 году, в общем, когда все произойдет, мы будем понимать, что, в общем, еще 6 лет будет все то же самое, там уже можно делать какие-то более существенные изменения. Сейчас есть откуда черпать эти средства.
Еще раз, про существенные изменения чуть объясните. Ага. Итак, Палыч пишет, налог на дачу вырос 18 раз. Да. Это несущественные изменения.
Это, как ни покажется печально, это еще несущественные изменения. Потому что дальше налоги тоже будут расти. Когда мы только...
Подождите, если 18 это несущественно, сколько существенно?
Вам же еще никто же не сказал, что не будет других каких-то налогов. Мы же не говорим про то, что, например, как фантазия такая. Вот мы сейчас у вас одна из тем, это Платон. А почему Платона не будет на частный транспорт? Или Платона не будет, или не будет платных...
То есть не эти налоги, другие налоги.
Бинго! Потому что, когда я говорю 17-70...
Слушайте, много выигрываю.
Да вы вообще просто...
Павел Степанец спрашивает, что, по-вашему, из жилье у должников начнут отбирать? По-вашему, это будет массово? Это есть мера равновесия?
Нет, как раз отбирание жилья – это все-таки такая история социальная. Я думаю, что это будут оттягивать по максимуму. То есть это будут оттягивать и перекладывать в первую очередь на банки, потому что до тех пор, пока вы не должны государству, а должны банкам, в общем, государству, то есть крупным феодалам, управляющим государством, им все равно. А то, что будут попадать банки, банки просто будут принудительно банкротить. Точно так же, как я вот сейчас, мы с Юрием обсуждали, что отзываются 2-3 лицензии. Даже если...
Граждане как нефть, спрашивает Григорий из Петербурга.
Граждане и господа предприниматели, которые являются частным случаем граждан, это корм. Это будет более правильно. Нефть – это все-таки очень такая красивая история. Надо понимать, что, да, она к нам относится как корм.
Ведут 5-6 сборов – это не налоги, пишет 965-й.
Да, конечно,
абсолютно. То есть это просто обставлено иначе.
У нас во власти работают потрясающие филологи, потому что президент сказал, что нельзя повышать налоги. Извините, что буду топтаться на бизнесе. Например, есть некий якорный сбор, торговый сбор. Потом вот этот Платон замечательный, при том, что Платон, получается, уже там третье треба в...
Раз раз вы заговорили про Платон, хорошо, они придумывают, они умеют, хорошо.
Они фантастически креативны.
Заговорили про Платон, что там у нас в новостях про Платона, все-таки вернуть его к той же сумме.
3 рубля.
3,06. С чего начиналось?
Да, в общем-то, это же логика, это правильно, потому что вот мы обсуждаем Платона, а есть еще на самом деле система Меркурий, это тогда облагаются так называемые хомячки, это те, кто возит зерно, их тут вот на сленге называют хомячками, поэтому очень-очень много всяческих веселых систем, которые облагают нас налогами. Поэтому уже когда наши сограждане...
Что делать? Бежать в Евросоюз, спрашивает Валерий.
Валерий, видите ли, в чем дело? В Евросоюзе волею судеб мы работаем, но вы же должны ли себя понимать, что мы там с вами гастарбайтеры. То есть, причем совсем гастарбайтеры. То есть, я бы это не рекомендовал, царь-батюшка вам и здесь, как в том старом анекдоте, не запрещает пирожками торговать. В Евросоюзе мы тоже не нужны, и, в общем, все достаточно плотно там с точки зрения конкуренции. То есть, там придется конкурировать с людьми за низкую заработную плату. Да, ну вот, например, мы в этом году были у нашей коллеги в Соединенных Штатах. Она здесь была профессиональным юристом, там она работает в магазине на обычном слайсере, зарабатывает кратно больше, чем здесь профессиональный юрист, она там режет колбасу. Но вот вы должны понимать, что по социальной лестнице вы падаете серьезно. То есть тут вы выбор...
Нет, вы говорите, это выгоднее, но просто... А что, социальная лестница, это настолько важно?
Для людей важно.
Почему?
Юрий, ну, все-таки согласитесь, для вас, для меня, людей, которые, на мой взгляд, еще особенно с высшим образованием, которые достигают каких-то, можно назвать это даже статусных вещей, там, просто мыть полы или там, опять-таки, у нас там была встреча с нашей коллегой, уже там какой-то третьей волны иммиграции, которая ей сейчас уже там больше 60, она является обычной уборщицей, но в богатых домах она зарабатывает 5 тысяч долларов в Соединенных Штатах. И у ней при этом собственный дом, но в статусе она серьезно теряет.
Нет, подождите. Ну вот смотрите, опять вы про Платон заговорили. Это плохо, да, то, что вводится, будет Платон 3 рубля?
Это плохо по причине того, что мы за это за все заплатим с вами.
Нет, а вообще это плохо или нет?
Это вообще плохо, потому
почему?
Что... Потому что мы платим за одно и то же. Потому что если мы разберем сам по себе...
Но нам же говорят, что эта система – это калька.
Видите,
что в других местах не берут того, чего берут у нас.
У проклятых буржуинов дело все в том, что забывают рассказать, что...
Статусом сыт не будешь, за квартиру не заплатишь, пишет Наталья. Так что
согласен,
вот.
Наталья, но тем не менее вот быть готовым мыть полы и конкурировать с очень работящими выходцами из Африки достаточно непросто. Я тут выбор за каждым, я просто говорю, что
так
вот,
Платон, у всех, значит, хорошо, а у нас плохо.
Нет, не у всех хорошо, потому что забывают рассказать о системе колоссальных вычетов, которые есть за рубежом, это раз. Самое основное, что у нас достаточно извращенная система с вами получается. У нас сначала в Дистополеве сейчас порядка 8-9 рублей акциза, который вводился для того, чтобы убрать транспортный налог.
Было такое?
Было. 3 или 4 раза обещали транспортный налог отменить. Оставили и транспортный налог, и акциз, и к этому еще присоединили Платон. То есть мы фактически...
Хорошо, тогда по-другому подойдем к этому.
Давайте.
Акциз, транспортный налог. Ну, Платон, 3 рубля на километр.
Так.
Огромная машина, да. Везет огромное количество груза. Угу. Копейки, почему вдруг все дорожает сильно?
Нет. Она, к сожалению, конечно, везет сколь угодно много, но мы должны для себя понимать, что в этом объеме, может быть, не золото и бриллианты.
Достаточно. Налог с фур убрали, тем более, Николай напоминает.
Налог с фур – это, конечно, штука прекрасная, но транспортный налог и из дистоплива пока еще никто не докопался до этой всей истории. Возвращаемся. Фур-то не золото и бриллианты везет. Она везет не там, сколько бы она ни было-то. Там все равно достаточно небольшая стоимость товара. И эти 3 рубля... вкладываются каждый раз. И сколько бы машина курсировала, все эти 3 рубля. Средний дальнобой, на который профессионально работает, проходит 300 тысяч. 300 тысяч в год. Это уже приличные деньги. Поэтому все это вкладывается в конечную стоимость. Я более того напомню, что компания Danone, когда было еще только первое введение Платона, по ряду продукции она сама призналась, что подорожание на 100% ее продукции связано именно с тем, что именно эту продукцию перевозят именно большегрузы. Так что, в общем, все цифры-то уже все есть.
Но, с другой стороны, да, все дают. Цифры, конечно, всегда есть. Конечно, все всегда говорят, что любой государственный налог, любой государственный сбор резко повышается.
Любая треба.
Любая треба. Но неужели нельзя каким-то образом поступиться своими, не принципами, нет?
К кому?
Доходами.
Кто?
Предприниматели.
А почему здесь предприниматели? Предприниматели собирают это в пазл. То есть у предпринимателя, если вы посмотрите, то есть если искать некого мифологического предпринимателя, то его не существует.
Вот, Николай, всегда чем-нибудь вы прикрываетесь, предприниматель.
Это отлично, только, Николай, я вас вынужден огорчить, что предприниматель уже не существует, да, потому что вся экономика, она на 75% государственная. То есть все, что вы оплачиваете, то есть нет предпринимателя, вас никто не обслуживает. То есть бензоколонки,
Дмитрий
они
Потапенко,
не наш.
Программа «Против всех», прямо сейчас новости.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Звонят только те, кто готов спорить. Против всех.
Только те, кто готов спорить. Набирает номер 7373948. Программа «Против всех». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – предприниматель, экономист Дмитрий Потапенко. Пока дозваниваетесь, один за другим вам пишут. Вот Алексей Грач. Ваше предположение, что удорожание товаров из-за Платона бездоказательно. Другой. Торгаши всегда поднимают цены, ссылаясь на плохого дядю. Об этом пишет 569-й. Ну, и вот предпринимателям всегда чем-то надо прикрываться, пишет 390-й.
Ну, в целом, хорошая, конечно, замечательная позиция. Осталось только нашим согражданам, собственно говоря, почему я многократно говорил, что было бы недурно, чтобы наши сограждане хоть раз сами начали платить налоги. Поскольку наши сограждане никоим образом не вовлечены в экономические обороты, они, конечно, о том, что...
Слушайте, то есть вот люди начали бы платить подоходный налог...
И... Не подоходный, Юр. Вот
а том, какой?
А все налоги, потому
ну,
что...
Какие вот, еще? Ну, медицинские, хорошо.
Все абсолютно, все 43%.
И в этот момент они бы что?
Они бы осознали, что это за система. Потому что сегодня гражданин...
Вы говорите про 43%, ага. Мы говорим, они говорят, все знают про 43%.
Но никто ни разу этого не заполнял. То есть никто не подает налоговую декларацию, не сдает это. Потому что когда, безусловно, вот наши три коллеги там сказали, что вы чем-то прикрываетесь, но в целом для них вот это, я им произнес, там 50 там, налогов там, или 50 сборов там, или 70, они этого не знают, они действительно этого не видят. То есть физически не видит.
Они... Но местные сборы с предпринимателей, они все равно не будут платить
цены. Они, по крайней мере, увидят 4 сбора. Они увидят, как они эти налоги идут. Более того, если развивать эту идею, то как раз вот за рубежом очень часто цена указывается без налогов, а дальше вы, собственно говоря, вот там, например, в тех же Соединенных Штатах, в каждом штате своя система налогообложения, и где-то есть один и тот же товар дешевле, где-то дороже. А вот этой всей истории у нас нет. Поэтому мы не являемся налогоплательщиками, поэтому сограждане абсолютно справедливы. Не видя, они не могут определить, а действительно ли там некий торгаш, там барыга или производитель говорит правду или неправду.
Константин пишет, но если он пишет правду, ваши торговые сети.
Ну, это не важно.
Ну, хорошо. Торговые сети делают скидки по 40-60%. И тогда мы понимаем, какова реальная цена товара.
Не существует таких скидок, и никогда их не было. Понятно, что это элемент маркетинга, который применяется абсолютно, ну, практически везде. И скидки, которые есть в Российской Федерации, принципиально отличаются по схеме от того, что происходит за рубежом. Потому что, опять-таки, у нас скидки 40% не может быть физически. Это связано с тем, что вы не можете продать товар ниже себестоимости. В случае такой продажи, ну, фактически, два контрагента, которые производитель, ну, как минимум, на самом деле, три, логист, производитель и конечный продавец подпадают под проверки, причем встречные и достаточно геморройные.
Мир пишет, как Давайте. Объяснить подорожание комплектующих для компьютеров? В 2,5 раза доллар вырос в 2. Сами поставщики ведь говорят, что перестраховываются.
Поставщики могут быть 300 перестраховываться. Есть маленькое но. Если рынок сужается и квант поставки, соответственно, падает, то логистические издержки никто никуда не денет. Примитивный вам достаточно пример. Если те же комплектующие возить хоть фурой две штучки или возить полностью фуру, то согласитесь, что за фуру вы все равно заплатите. Поэтому не надо тешить себя иллюзией, что даже если упадет рынок...
Ну, норма прибыли же есть какая-то.
Норма прибыли не существует. Есть спрос и предложение. Не существует нормы прибыли никакой, ее невозможно заложить. Есть только вещь, которая регулирует весь рынок, это наличие или отсутствие конкуренции.
569-й не верит, пишет, торговцы получают даже до 100% надбавки, не надо, мол, нам рассказывать.
Он замечательно не верит, дело в том, что только он не может объяснить, что такое надбавка, потому что сухое молоко, производитель молока покупает по 7-9 рублей, продает его, когда вы видите его большие-большие бочки, почему-то по 40, то есть по столько же, сколько продается так называемый торговец. Ну, если вы сможете объяснить, что такое надбавка, я вам поверю. На сегодняшний день для того, чтобы перепроверить мои слова, все достаточно просто. Есть крупные розничные сети, которые не обязательно связаны с продуктами питания, которые аудируются международными компаниями, например, та же сеть «Магнит», ее чистая прибыль, то есть после выплаты всех треп, налогов и всего остального составляет 5%. Употребление слова «наценка», употребление слова «накрутка», ну, это просто непонимание того, в общем, процесса, потому что товар, который поступает от производителя, это не тот же товар, который вы покупаете в магазине. Достаточно простой пример.
Тогда откуда в пятерочке скидки по 40%? Пишется, что 126, что в убыток работает?
Это зависит от, в данном случае, опять-таки, проверьте, есть ли эти 40%. Я с большим сомнением отношусь к скидке в 40%, потому что этого не может быть, потому что это не может быть чисто технически.
Отшельник, к вопросу о том, что нам со многим надо разбираться, отшельник пишет, да за рубежом даже из зарплаты удерживают налог.
Мы и так его с вами удерживаем, как я, как предприниматель, удерживаю из зарплаты, только есть маленькое «но».
То есть, казалось бы, подоходный налог у нас нет, не все знают.
Но у нас не только подоходный налог, не все знают, у нас все остальные налоги. То есть, наши сограждане, все время тоже произнося мантру, что у них вычитают всего 13%, это неправда. У вас вычитают минимум 43%, а так-то, если посчитать по-честному, то у вас из заработной платы всегда надо еще добавлять НДС, который, заметьте, вы товар покупаете, почему? Вы платите НДС. Ну, вы за него же платите? Платите. И, то есть, у вас помимо 43% практически везде присутствует 18%. Значит, соответственно, у вас налоги далеко за 60%. Ну, если вас это устраивает, окей.
Бонусы топ-менеджерам дикие платят, вот туда прячут прибыль, уверен Валерий. То есть, короче, у предпринимателей деньги есть.
Это все понятно, замечательно. Только есть маленькое «но». В прошлом году, за последние 9 месяцев даже налоговая инспекция, значит, регистрация была 300 предприятий закрыто 385. Когда ввели прогрессивную шкалу налогов, было закрыто более 600 тысяч индивидуальных предпринимателей. Поэтому то, что вы, сограждане, себя разделяете отдельно, делите предпринимателя отдельно себя, ну, собственно говоря, тогда да, мы с вами все должны понимать, что мы будем и дальше просто вместе являться маленькими Абрамовичами, которыми мало достается денег.
Но вы же делите, с другой стороны, да, отделяете власть.
Потому что это менеджеры, которых мы нанимаем за свои налоги.
А предприниматели?
Предприниматель – частный случай гражданина. Потому что сильная страна – это только сильный гражданин, каждый персонифицированно. И чем больше у нас работает в так называемых псевдобюджетных организациях, тем больше мы экономику приводим в состояние пустоты. Потому что прямо или косвенно, а на самом деле прямо…
Пустота близка?
Ну, если у нас сейчас, по сути дела, псевдогосударственная экономика, а иначе ее бы назвать нельзя, 75%, то, в общем, осталось не очень много. Я поэтому и говорю, что частных предпринимателей, их, ну, можно по пальцам одной руки пересчитать.
7373948, если вы готовы спорить. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот когда, меня Кирилл зовут, когда на заре, на закате, точнее, 6-го созыва Госдумы господин Нарышкин говорил очень громко о прогрессивном налоге, тут бизнесмены начали всем на пальцах считать и говорить, что, значит, 13% даже от миллиарда – это не то же самое, что 13% от 50 тысяч. А сегодня нам господин Потапенко предлагает, ну, мне там, или, допустим, даже не мне, а моей престарелой бабушке условной, да, которая живет где-то там, в регионе в каком-то, и получает 7 тысяч пенсии, предлагает ей заплатить 45% налога и с 3500 рублей прийти в пятерочку.
Так она же все равно их платит, говорит господин Потапенко.
Я вам не предлагаю, вы их и так...
Пробуйте, типа того. а потом рассуждайте. Так вот, известно же, господин Потапенко может нам рассказать...
Нет, подождите, стоп, секунду, да. Прежде чем вы будете возражать. Он же говорит, что их и так платят, просто должны сами взять и заплатить.
То есть бабушка получает не 7 тысяч, она реально получает от государства условные там 11 тысяч. Другое дело, что она не знает этих расходов. Это разные вещи.
Да, это замечательно, хорошо, может, я неправильно услышал, но ну, по да. поводу того, что вот когда вас пытаются, так сказать, ну, прижать стенки, извините, такое выражение, да?
Да.
Говоря о том, что бизнесмены все риски, абсолютно все свои риски страхуют, вплоть до того, что, ну, разбитая бутылка спиртного или поврежденный какой-то йогурт, он застрахован, пока он не вынесет из магазина, и ритейлер от этого получает деньги. А когда в кассе у бедных людей, у тех же бабушек, начинают требовать деньги, заводят охранники, их начинают избивать, ну, это вот довольно странно слышать даже от вас. Ну, как-то это...
Так, ну, в огороде Бузинавки и Ведяська, но я попробую ответить на три части. Первое, значит, никто вам не предлагал платить с тех 7 тысяч, потому что первое, совершенно другая история. Я хочу, чтобы вы видели, каждый гражданин видел персонифицированно и знал, и умел, соответственно, платить налоги, потому что сегодня налоги никто не платит. Платит за вас работодатель, да, который заполняет, и когда вам рассказывают о том, что вот растет цена на тот или иной товар, вы этому правильно не верите, потому что вы не знаете о 70...
Вопрос, кто сказал, что когда введут такой порядок, работодатель будет отдавать эти деньги?
Какая разница? В смысле, а сейчас он отдает 7 тысяч, какая ему разница отдавать?
Одно дело он отдает государству, другое дело работнику. Он просто не будет доплачивать.
Если
сами
не...
разбираетесь, скажет, с пенсионным фондом.
Нет, если вы сами будете разбираться с пенсионным фондом, но тогда просто это рынок труда, работник просто пойдет на другую работу. Тут это иллюзия, что можно принудить. Это первое. Значит, по поводу, соответственно, застрахован ли товар в магазине. Нет, он не застрахован, просто есть договоренность между производителем, как правило, логистом и ритейлером. Нет никакой страховой компании, которая бы это что-то возмещало, потому что вы тоже должны для себя понимать, что любая так называемая страховка, она тоже из вашего кармана, причем из кармана не того, кто нарушил, а так человека нормально. Ну и третье, когда там избивают, безусловно, это категорически неприемлемо, наше общество, оно сейчас озлоблено друг на друга, это, конечно, уровень ненависти, даже как господин Бондарчук, он зашкаливает какие-либо разумные пределы, только для себя надо понять, чего хотим получить.
Чем? Хорошо, мы близки к финалу программы. 134-21-35 по большему количеству вопросов, которые сегодня обсуждались, вам понятна позиция Дмитрия Потапенко, и вы с ним согласны. 134-21-35. Вы не согласны? 134-21-36. Голосование запускаем. Вот оно пошло. Вы тогда объясните, вот Алексей Галкин пишет, пока идет голосование, а как может один и тот же товар в одном и том же магазине стоить то 50 рублей, то 25?
Совершенно спокойно, этот товар может стоить и 50, и 25 рублей, более того, в соседних магазинах он может стоить разную цену, он и должен стоить разную цену, потому что это и есть конкуренция, потому что в одном случае, если магазин не сетевой, он получает товар, как правило, дороже минимум на 30%, если магазин сетевой, то за счет того, что у него есть сила закупки, он договаривается с поставщиком на существенно большие объемы, соответственно, на существенно меньшую цену, поэтому есть спрос и предложение. Точно так же, как каждый из нас, например, продавая свой труд, одно дело выкопать яму метр на метр, совершенно другое выкопать яму там 5 на 5.
Продавать свой труд. 54-й пишет, почему налоги по стране одинаковые, а зарплаты-то разные?
Это зависит, как раз это и есть баланс спроса и предложения. Соответственно, поскольку у нас с вами, к сожалению, нету никакой экономики, и я это повторяю из раза в раз, у нас всего лишь экономически активных, достаточно искусственно сразу могу сказать, созданных, по-моему, 7 регионов-доноров, больше 70 регионов у нас это перцепиенты, то есть те, кто потребляют. Ну и самое основное, что, к сожалению, у нас в слове российская экономика одно из слов лишнее. У нас нету экономики, мы все время, все эти последние 100 лет продаем недра, то есть...
О, про продай, как раз 539-й пишет. Угу. Так получается, что мы, обсуждая предпринимательство, говорим исключительно про купи-продай. Почему у нас нет настоящего предпринимательства, как это формулирует 539-й?
539-й должен тогда сказать, если он считает, что производство это настоящее предпринимательство, то надо задать вопрос, скажите, после того, как произвели, вы что делаете с товаром?
реализуете.
Да, к сожалению, да. Поэтому во всех странах мира вся экономика считается в продаже. И мы не обсуждаем купи-продай, а мы обсуждаем реализацию, потому что реализация – это конечная и подтвержденная точка развития экономики, даже если вы являетесь
директором завода. Слушаем вас, да, коротко прошу.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вот у меня такой вопрос. Вот прибыль и наценка, вот там товарищ звонил, но он человек простой, ну, вполне возможно, и не понимает разницы, но не в этом дело. Вот мы, когда вступали, вот его, да, нам говорили, что вот много товаров хлынет, дешевых, туда-сюда, вот, однако этого нет, все только вверх идет. Вот я вот хочу спросить, вот вы говорите, норму прибыли нельзя ограничить. Вот я считаю, что для торговли, да, вот, для товаропроводящей сети, надо ограничить норму прибыли сверху. А вот то, что вниз, допустим, вот за счет того, что он, прибыль будет увеличить, за счет развития...
Нет, если прибыли так, у них 5, как еще ограничить?
Вот ограничить ее надо, вот, торговлю, потому что торговлю надо с промышленностью...
Меньше 5, понятно, прошу.
Ну, вопрос-то в чем? Ну, не хорошо, у вас... давайте ограничим торговлю, мы даже можем посносить половину гипермаркетов, нет проблем. Что производитель будет делать?
Дмитрий Потапенко, предприниматель, экономист, был сегодня в программе «Против всех». Вот результат голосования. По большинству вопросов согласных 81%.
Спасибо.
19% не согласны. Спасибо.
Это вам спасибо, Юрий.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Против всех.
Внимание, внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», информационный поток, 25 января, мы продолжаем. Государственная дума во втором чтении уже одобрила законопроект о декриминализации побоев. Уголовное наказание за неоднократные побои в семье сохранили. Нижняя палата отклонила поправки, которые предполагают применять уголовный кодекс за однократные побои в отношении женщин и детей. В этом случае применять будут административную ответственность. Собственно, разрабатывали этот законопроект члены Совета Федерации Елена Мизулина, Галина Карелова и Зинаида Драгункина, а также целая группа депутатов Государственной Думы во главе с Ольгой Баталиной. И вот сегодня этот документ принят уже во втором чтении. То есть, по сути, получается, мы все ближе к тому, чтобы побои были декриминализованы. Ольга Баталина, депутат Государственной Думы, один из авторов законопроекта, сейчас с нами на прямой связи. Ольга Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот сегодня во втором чтении какие правки внесли в законопроект?
Была внесена только одна поправка, она носит юридико-технический характер и вносит изменения в наименование законопроекта. То есть весь смысл, концепция законопроекта, основные положения законопроекта, они остались неизменными.
Говорили о том, что так или иначе в результате система, то есть государственная система, когда будут декриминализованы побои, даже однократные, сделают так, что люди совсем перестанут обращаться по поводу домашнего насилия к государству. Что вы скажете по этому поводу?
Во-первых, и сейчас дело может быть возбуждено по заявлениям следствия, а административное правонарушение может быть зафиксировано тоже по обращению соседей и других лиц. Поэтому есть значительное количество случаев, когда прямого заявления и не требуется. И такие сигналы принимаются, обстоятельства выясняются и фиксируется факт административного правонарушения. Вообще, мне кажется, дискуссия на тему, насколько эффективно в этом вопросе уголовное наказание и не приведет ли административная ответственность к росту такого рода правонарушений, она достаточно теоретическая. Потому что если побои носят системный характер, то и сейчас они после внесения поправок будут попадать под уголовную ответственность. Потому что повторное причинение побоев, я напомню, как раз и является составом уголовного преступления и достаточно жесткой ответственности. А в случае, если это однократные ситуативные побои, и это ситуация, которая, в общем, вряд ли когда-либо повторится, то в такой ситуации административной ответственности достаточно. Я напомню, там до 15 суток ареста и до 120 часов общественных работ. Поэтому я бы не относилась к такой ответственности очень поверхностно и так легковесно.
Верно ли, что теперь предусматривает, ну, если этот закон будет работать в новом варианте, что может быть так, что за однократные побои человек должен будет заплатить штраф?
Если мировой судья присудит, то да. Но я напомню, что у нас меры ответственности и по уголовным преступлениям тоже одной из мер ответственности является штраф. Административный штраф в настоящее время по этой статье предусматривается до 30 тысяч рублей. Но исходя из рассмотрения обстоятельств этого административного правонарушения, судья будет выносить решение, какую меру ответственности применить в конкретном случае. Совершенно не обязательно, что это будет штраф. Еще раз напомню, что это может быть и арест, и общественные работы.
Ну и во втором чтении законопроект одобрен. А когда он будет действовать уже?
Мы предполагаем и выносим предложение на Совет Думы рассмотреть законопроект в третьем чтении в пятницу, а дальнейшая процедура – это рассмотрение его в Совете Федерации и подписание президентом. Поэтому здесь, конечно, конкретных сроков мне сейчас назвать сложно.
Спасибо. Депутат Государственной Думы, один из авторов законопроекта о декриминализации побоев, Ольга Баталина, была с нами на прямой связи.
Москва.
94,8 FM.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня отмечается День российского студенчества. Праздник приурочили ко дню рождения первого в стране вуза Московского государственного университета имени Ломоносова. Сегодня заседание попечительского совета университета в честь праздника проводил Владимир Путин. О том, как Путин поздравил студентов, как отмечают праздник по всей стране, рассказывает ведущий радиостанции «Говорит Москва» Макс Челноков. Он в студии. Макс, добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер слушателям. Вот, Юрий, лет 5-6 назад, когда мы с вами были студентами, к вам приезжал, что вы улыбаетесь, ну, не 5-6 лет назад.
Я пытаюсь посчитать, получается 25.
2, у меня поменьше, 10 где-то так.
Ну, хорошо.
Да. К нам не приезжал Владимир Владимирович, и не было всего того, что в этом году приготовили различные парки и площадки в городе Москве.
Да, даже Михаил Сергеевич Горбачев вот в моем случае не приезжал, не помню такого.
И в моем тоже. В частности, Владимир Путин, значит, после заседания, конечно же, расспросил об учебе, общался с студентами. Они ему рассказали, что создали в МГУ специальный отряд, который занимается поисками останков погибших в годы Великой Отечественной войны. Ну, а президент поздравил преподавателей и даже спел со студентами. А вот как все это выходило. Во время собрания студенты запели под гитару песню «14 минут до старта». Во время исполнения оказалось, что половина студентов не знает слов.
Это начали запинаться. Я как раз хотел спросить, это какая-то известная песня?
Это известная студенческая песня. Она уже достаточно такая, ну, давно идет, ее исполняют студенты, именно московские МГУшные. Вот, они забыли слова, студенты, и Путин их поддержал. И вот как это выглядело, давайте подслушаем.
В тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы.
Неужели вы не знаете этой песни?
Нет, теперь я понимаю, что я тоже знаю эту песню, но я память, не знал, что она так называется.
Да, на память студенты вручили президенту, значит, черный пояс мастера спорта по дзюдо и пригласили его принять участие в мастер-классах. На что ответил Владимир Владимирович следующее. Спасибо за подарок, если удастся, я со своими друзьями как-нибудь заеду. Немножечко так вот прям жестковато, но студентам понравилось. Еще о традициях. Что в этот день нужно было делать? В эту ночь вот будет происходить всего сегодня вечером, значит, в этот день студенты принимают халяву. Для этого они стоят ночью, да, возле открытого окна с раскрытой зачеткой, громко зовут: «Халява, приди!». Вот кому-то пришла, кому-то нет, непонятно, в следующую сессию будет известно, повезло или нет. По другому студенческому обычаю, учащиеся вузов рисуют на обложке или последней странице зачетки домик с трубой, из которой идет дым, а также с окошечком и дверью. И сделать надо это, не отрывая руки от, ну, карандаша от бумаги, сплошной линии. Если все будет успешно, опять же, сессия сдана. Ну, а в парке Горького в этот день работает бесплатно
каток. Макс, подожди, я должен все-таки уточнить. Вот это правда делают или об этом пишут
вот
где-нибудь в интернете?
По поводу халявы я делал лично, я кричал. Вот у нас недавняя студентка Евгения сидит, звукорежиссер, она вот не делала. А мои коллеги, например, моя коллега говорит, недавно гуляю с собакой возле дома, и вдруг слышу из окна: «Халява, приди!». Говорит, я вздрогнул, собака загавкала. Делают.
Это хорошо.
Это во время сессии. В парке работают катки бесплатно всем студентам и обладателям имени Татьяны билетики вы можете пройти без них, покататься под любимую музыку. Кстати, песни можно заказать на свой вкус. А еще в день Татьяны, значит, всем Татьянам, там же в парке Горького профессиональные парикмахеры и визажисты могут как-то изменить облик. Я узнал, позвонил, будет ли это на свежем воздухе делаться. Нет, будет это в помещении. Значит, праздник начался в 17.00, вот час как, и продлится до 22. А вот в субботу, 18 января, с 12 до 14 он продолжится там. Еще, конечно же, если вы Татьяна или у вас фамилия Татьянин, Танин, студентов, то вы можете со скидкой пройти во многие музеи нашего города, везде походить, посмотреть. А вот московское метро на всех станциях включает поздравления от дикторов и песню Льва Лещенко «Татьянин день». Также метрополитен не забыл о рождении Владимира Высоцкого, дня рождения. Его произведение «Любимое» бодрит весь день сегодня также пассажиров. А вот зоопарк впервые принял участие в Дне студента. Там устроили квест. Студенты должны были исполнить задание, например, попробовать себя в роли енота. Максимально быстро извлечь лакомство руками из специальной емкости и съесть все это. Ну и о погоде для тех, кто отправится погулять по Москве. Свежо будет, небо ясно и до минус 23. Так что берегите себя.
Хорошая
и с днем
погода.
Татьяны вас, друзья.
Ведущий радиостанции «Говорит Москва» Макс Челноков. Прямо сейчас новости.